Квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
16 августа 2022 года, 12 часов дня. Атеос Медиа, как всегда, в это время по вторникам с вами в прямом эфире Василий Лацочкин. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать книгу последнего ветхозаветного пророка Малахии. И сегодня у нас уже предпоследняя передача из серии так называемых, посвященной так называемым малым пророкам. И я хочу небольшой анонс сделать. В следующий вторник у нас будет, мы будем читать с вами последнюю, четвертую главу книги пророка Малахии. После этого мы начинаем новую серию передач. На этот раз погружаемся в тексты Нового Завета. И эта серия будет называться «Христианство. Теория и практика». Мы постараемся, читая послание к римлянам, найти ответы, а может быть, поставить удачно вопросы, которые у нас возникают именно в момент, когда мы знаем что, но далеко не всегда понимаем как. Я уже не говорю об умении. И вот этому мы посвятим, по-моему, я сейчас не помню точно, около 18 передач. То есть где-то мы уже в 23-м году ее закончим. Ну, а сегодня мы с вами читаем третью главу книги пророка Малахии, и начнем мы это чтение с текста. «Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете, и вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествие его, и кто устоит, когда он явится, ибо он как огонь расплавляющий, как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сыно плевия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы принесли жертву Господу правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние и как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца. И меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Ибо я Господь, я не изменяюсь. Посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Сегодня я буду говорить продолжение того, что мы обсуждали, читая первую и вторую главу книги пророка Малахии. А мы, если вы вспомните, говорили о коррозии души и говорили мы о вероломстве. Говорили о том, что от падения, от веры куда страшнее в своих последствиях, чем падение на ее путях. И вот сегодня я хочу поговорить о реформе, как вообще явление некое, и слово это нам близко, оно нам знакомо, и все так называемые протестантские конфессии корнем своим имеют знаменитую реформацию европейскую, которую начал Мартин Лютер, и отсюда начинает путь так называемый, я еще раз подчеркну, реформа. И начинается вместе с обновлением определенной части духовного сообщества, начинается, в общем, очень неприятная и страшная борьба между так называемыми реформаторами и контрреформаторами. И попытка так называемых традиционных конфессий сохранить то, что пытаются новые поколения верующих внести быт христианский, христианскую жизнь и так далее. И вот я начать этот разговор хочу с того, что обращусь ко всем нами знакомому, недавнему, 30-летней давности опыту реформ. Наверное, не было слова популярнее в 90-е годы, причем не только у нас, чем перестройка. Перестройка, перестройка, потом было еще одно не менее популярное слово «гласность». Такое ощущение, что людям развязали руки, и они стали менять все, что угодно и как угодно. К сожалению, вот в этих попытках реформации или перестройки единственное, о чем люди забыли, мне кажется, это то, что прежде чем реформировать что-то вокруг себя, стоит, наверное, подумать о том, а готовы ли мы к этим реформам? И вот сегодняшняя как бы передача у нас будет постоянно проходить в противопоставлении двух таких тенденций. Одна тенденция заключается в постоянной перестройке или реформировании внешних структур, среды, правил, порядков и так далее. Другая, куда более глубокая по сути, и более, честно скажу, таинственное по своей природе – это преображение себя, преображение своей души. И я вот, ну, готовился к этой передаче, вспоминал, что нам всем знакомо, я в армии служил, да и не только в армии, в других структурах, да и если прочитать того же Салтыкова-Щедрина, мы с вами знаем, что в нашей культуре вот этот призыв о том, что скоро идет большое начальство, а именно так можно было бы, могли бы, во всяком случае, иудеи воспринять слова пророка Малахии о том, что идет тот, кто будет готовить путь, путь Спасителю, путь Бога, Богу, который намерен посетить свой народ. И вот я вспоминаю и свои армейские годы, и не только, да и сейчас мы с вами знаем, как учреждения, города, области, целые провинции, готовясь к приезду большого начальника, начинают все перекрашивать и выстраивать такие определенные фасады, за которыми, в общем-то, та же самая жизнь, которая никогда не менялась. Но, тем не менее, начальство, взирая на все эти внешние фасады, а в некоторых ситуациях, я помню, в армии даже красили траву, пришествие начальства такое было. И вот это вот, понимаете, подход иногда к духовной жизни людей вот такой. Люди, воспринимая весть о присутствии Бога в их жизни, начинают что-то перестраивать, что-то внешне переоформлять, как-то реформировать свою жизнь, да, при этом оставаясь внутри себя теми же самыми. Живя, в общем, во многом на показ. Ну и кроме того, даже когда попадаются люди, которые искренне хотят что-то изменить вокруг себя, в религиозной жизни, в духовной и в плане структурном, создать какую-то новую церковь, у которой не будет проблем, создать какое-то идеальное общество, в котором будет все справедливо и равномерно. Я думаю, что человек, сам по себе человек, человек непреображенный, человек, во многом являющийся пленником своих страстей, того, что один из писателей назвал природным эгоизмом, сознательным эгоцентризмом и опасным своеволием, он-то и является главной проблемой. Тут я почему-то вспомнил великое произведение Достоевского, не очень, может быть, популярное, «Сон смешного человека», где автор, ведя повествование от лица героя главного, рассказывает, как тот во сне попал в рай, ну, на какую-то чудесную планету со счастливыми жителями, безгрешными и довольными. И вот он попал туда, и он всю эту планету испортил. И, в общем, далеко ходить не надо, в истории хватает примеров, чтобы увидеть, как самые благие начинания, как самые прекрасные реформы, как самые замечательные перестройки заканчивались очень неудачно. И в религиозной сфере мы с вами знаем, какую цену платили люди за великий раскол, который произошел при патриархе Никоне, да, вот эта попытка реформировать церковь, к чему она привела, к долгому, длительному противостоянию, гонению и так далее. И вот в третьей главе книги пророка Малахии Господь устами своего слуги, своего пророка, возвещает приход того, кто должен подготовить путь. Путь для Спасителя. И вопрос задается, в общем, не совсем риторический, я бы сказал. А кто выдержит это посещение? Кто устоит? Потому что пришествие Христа, Иоанн Креститель в своей проповеди, если почитать Евангелие от Матфея или Евангелие от Луки, обозначает как приход огня. Он утверждает, что да, я вас крещу в огне, но придет тот, кто будет... Я крещу вас, простите, в воде, а вот тот, кто идет за мной, будет крестить вас огнем Духа Святого. И он отсеет шелуху от настоящей пшеницы. Это он говорит, обличая людей, в общем, религиозных, спрашивая их, а зачем вы сюда приходите креститься, вы порождение ехидны? Зачем вы все это вот перестройку делаете, если вы внутри меняться не намерен? К чему все эти попытки, простите меня за такое выражение, перекраситься и поменять таблички на ваших дверях, если сидят в этих кабинетах те же самые люди и угнетают бедный народ, те же самые вожди, в том числе и религиозные, о которых Христос сказал, что они возлагают на плечи людей неудобоносимые бремена, сами которые, кстати говоря, носить вовсе не собираются. И вот этот вопрос стоит перед каждым человеком как вопрос личного выбора. На что я буду тратить свое время и свои силы? На бесконечную, нескончаемую перестройку, переделывание чего-то внешнего, чему тоже, я бы сказал, следует уделять внимание. Или все-таки я позволю Богу сделать меня участником этого великого таинства преображения души? Тут вся штука в том, что, опять-таки, на мой взгляд, проблема существует, которую очень удачно Данте описал в своей Божественной комедии. «Наукой сказано твоей, что чем природа совершеннее в сущем, тем слаще нега в нем и боль больней». Вот это к чему это Данте говорит? Это строки из шестой песни Ада, в которых он начинает видеть страдания людей, людей, которые в его воображении изъяты из вечности, лишены присутствия Бога. Людей, несчастных в сущности, не в ощущениях. Людей, которые выбрали ложь и неправду, потому что боль, вот эта неизбежная боль внутреннего преображения, вот это умирание старого, которое никогда не проходит безболезненно, которое всегда ранено бьет, бьет и ранит и природный эгоизм, и сознательный эгоцентризм, и, конечно, ставит заслон этому опасному своеволию. А Шекспир в своей удивительной драме «Мера за меру» это выразил так: «Но лучше разум свой заставьте вы, на свет из тайников всю правду вызвать и ложь прогнать, что притворилась правда». В чем тут, в общем, дело? Все дело в том, что человек стремится к каким-то идеалам, это неизбежно. И хорошо, когда эти идеалы высокие, когда эти высокие вершины идеалов добра, справедливости, любви, когда они становятся для нас ориентирами, и стремясь к ним, мы, даже не достигая их, становимся другими людьми. Другое дело, когда человек убедившись и понимая внутри, что идеалы-то эти недостижимы без Христа, останавливается перед выбором. Либо вообще отречься от идеалов и сказать, что они не нужны, и превратиться либо в послушного скота, либо в жестокого зверя. Либо, и этот путь выбирает большинство, делать вид, что идеалы достигнуты. Красить фасады, готовить себя к приезду высокого начальства. А согласитесь, сердце человека, который делает все на показ, потому что придет начальник большой, который может снять с должности, лишить зарплаты или в прежние времена казнить, это одно, а другое дело готовится к приезду любимого друга, например. Я как-то был дома в семье, где готовились к приезду сына, который освобождался из Иисуса Николая. И перестраивали квартиру, делали ремонт. Совсем другая перестройка. И вот это человек, вставая на путь внешней перестройки, которая лишена вот этой внутренней тайны преображения, он обречен на разочарование. Собственно, Лермонтов в своем «Герое нашего времени» это очень хорошо показал. Впрочем, разочарование, как все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к нищим, которые его донашивают, и что нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастье, как порок. И вот это, именно вот это разочарование, оно как бы окрашивает все повествование пророка Малахии. Я уже говорил вначале, что когда вроде казалось бы, народ после 70 лет пленения вернулся обратно на свою родину, восстановили город Иерусалим, его стены, храм, снова началось богослужение. А потом все возвращается. Знаете, как у неофитов? Сначала все новое, все прекрасно, а потом та же работа, тот же брак, те же проблемы. И идеал оказался недостигнут. И вот тут я ссылаюсь на моего одного из моих любимых авторов, Гилберта Кита Честертона, который в своем эссе очень точно нам показал, в чем суть этой проблемы, говоря об этом идеале. В общем, идеале человека, как образа и подобия Бога. Этот идеал стоит вне времени. Он труден всегда и всегда возможен. И вот вам преграда для цинизма, преграда для идеализма. Потому что мы все, согласитесь, в молодые годы, одев на свои глаза розовые очки идеализма, рано или поздно поддавались этому искушению, разочаровавшись в жизни, в себе, что там говорить, да, одевали эти черные очки пессимизма, скептицизма, нигилизма и цинизма. И вот это удивительное пророчество пророка Малахии дает нам возможность смиренно принять недостижимость идеального и мужественно верить в красоту вечного идеала личности Иисуса Христа. И продолжать жить и совершать этот подвиг, но все-таки скромный подвиг веры, о котором апостол Павел так удачно говорит в своих посланиях к Тимофею. Я напомню, что там слово «подвиг» русское переводит греческое слово «агония». Вот это борьба. Борьба в каком-то смысле с собой, с самим собой, в которой человек обречен на поражение, если он не опирается на Христа. В нас же всех живет вот эта жажда подвига, как сказал Семен Франк в своей книге «О смысле жизни». Мы все хотим самоотверженно служить добру, если мы вообще нормальные люди, да? Мы хотели бы все погибнуть ради чего-то великого. Как он назвал эту жажду подвига, бессмысленной силой, которая гонит бабочку в огонь. И вместе с тем у каждого из нас, во всяком случае, мне так кажется, наступает период жизни, когда мы говорим самим себе иногда. И какая разница? Ну, я же стремился, а у меня ничего не получилось. А живу я так же, как те, которые вообще никуда не стремятся, а иногда и хуже. Ну, во всяком случае, в материальном, внешнем смысле слова. Я тут переживаю из-за своих проступков, из-за своих падений, из-за своих неудач, а люди вообще идут не туда и радуются жизни. Люди вообще отказываются от веры, не хотят служить Богу и людям, пользуются своим положением, угнетают сирот, и ничего, нормально. И какая разница от того, что я кому-то дал кусок хлеба или стакан воды, ничего же не меняется. Это говорит у нас отчаяние на путях к доброму, стремлении к высокому и достойному. И скорее здесь отчаяние больше, чем ума. Разница ведь на самом деле есть. Существует разница между мужественным подвигом и обывательским прозябанием, между отвращением к собственной подлости и осознанием своего достоинства. Нас же сегодня пытаются приучить к другой разнице. На всех плакатах нам предлагаются продукты, услуги. «Почувствуй разницу», — говорят они нам. «Купи новый шампунь или новый автомобиль». Все зависит от твоего кармана, конечно. И вот это слово «почувствуй», оно становится бичом нашего времени. Не просто так, а величайший пророк Исаия, автор так называемого «Пятого Евангелия», в пятой главе своей книги описывает религиозное сообщество как сообщество дикое, сравнивая его с одичавшим виноградом. Вроде бы и на вид, как виноград, и на цвет, а вкус горький. Это вот такое сегодняшнее, мне кажется, я еще раз повторю, одичавшее религиозное сознание, где все-таки мы какие-то сохранились потуги вроде как бы переделать этот мир, который в принципе переделать нельзя, мы в этом давно уже убедились. И попытки заманить в капиталистический рай этой морковкой прибыли, да, и попытки загнать дубины в рай социалистический одинаково неудачно закончились. Потому что человек грешен, и мир этот лежит во зле. И все-таки, о чем настаивает Господь, говоря устами пророка Малахи? Суть вот этой всей третьей главы, которую мы с вами сейчас читаем, состоит в том, что разница между служащим Богу и неслужащим Ему есть. Всегда есть. И даже если сегодня она не видна, эта разница, наступит день, когда эта разница будет видна. Разница между праведным и нечестивым, между добрым и злым, между служащим Богу и неслужащим. Собственно говоря, этим заканчивается и третья глава книги пророка Малахи, где утверждает Господь устами своего раба. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. И я забегая вперед, скажу, в следующей, в последней главе книги пророка Малахии эта мысль продолжится. И этот день будет как пылающая печь. И надменные люди, люди свои, которые свои чувствования, свое жизнечувство ставят выше своих убеждений, сгорят в этом пламени, как солома. Но давайте вернемся все-таки к этим попыткам перестроить мир. К Кто выдержит? Кто устоит, когда придет тот, путь которому должен был приготовить для народа Иоанн Креститель? А какой путь-то? Очень простой, покаяние. Искреннее. Вся проблема в том, что современное сознание, как, впрочем, сознание и времен первого пришествия Христа, оно, знаете, как бы я сказал, загнано в тупик. Тупик временной выгоды, душевной пользы и какого-то необъяснимого, с чем-то непонятно, с чем связано высокомерие, которое сегодня выражается в этих страшных словах: ты достоин того, ты достоин всего. С чего это мы взяли, что мы вот этого, того, всего достоин? И люди, которые обладают тем, что я обычно называю в своей работе внутренним ресурсом, ресурс этот тратят для того, чтобы превратить себя в ничтожество. И стоит вот еще что заметить, что речь идет о пришествии внезапно. Любопытно, что в еврейском тексте 3 главы книги пророка Малахии используется слово, которое вообще-то можно было перевести почти как наглость. Это как кто-то вам приходит в гости без предупреждения. Не звонит заранее, не договаривается, заходит все. Вот так описывается явление Христа и его правды. Неожиданный приход в храм, где он опрокидывает столы, менял и выгоняет торговцев. И вот эта правда преображающего света Христа, приходя неожиданно, предлагает нам, кем мы хотим быть. Хотим ли мы быть слугами вечной правды, проводниками духовного смысла? Или мы хотим быть хозяевами жизни в наших бессмысленных попытках ее оседлать? И вот тут Малахия, собственно говоря, переходит к делу, он сразу берет быка за рога. Он утверждает, что люди, иудеи, верующие, религиозные люди, обкрадывают Бога. Да? Как это странно. И утверждает он, начиная с того, что декларирует свою неизменность. То есть, вот что всегда меня поражает на страницах Ветхого Завета? Это отказ Бога превращаться в удобного для людей башка. Кто-то хочет видеть такого грозного, карающего тирана в нем, а кто-то доброго такого старика Хоттабыча или Дедушку Мороза. И в рождественские праздники преобладает вторая версия. В эпохе каких-то непонятных смятений люди обращаются к первой. Но на самом деле, вы посмотрите, какой очищающий, если можно так сказать, эффект на душу человека производит вот этот приход Христа к людям, к человеку, в общество, эти его великое «а я говорю». Конечно, иногда ведь и бывает и так, что бедная вдова, отдающая последнюю лепту в сокровищницу храма, живет хуже, чем торговец, который жертвует от своего избытка, да и то не все. Одно совершенно однозначно можно утверждать, читая книгу пророка Малахии. Люди, которые пытаются, во всяком случае, в своих глазах использовать Бога для достижения каких-то своих личных целей, интересов, эти люди обречены. И об этом мы поговорим сразу после небольшой паузы. Оставайтесь с нами в эфире, мы просто немножко переведем дыхание.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа.
16 августа 2022 года, 12 часов 30 минут в Москве. Теос Медиа у вас в гостях по вторникам, как всегда, в это время в прямом эфире Василий Ласточкин. Мы, завершая уже почти чтение «Малых пророков», дочитываем последние главы книги пророка Малахии. Сегодня у нас третья глава, и мы говорим о перестройке внешней, у которой есть альтернатива – внутреннее преображение. А Бог не меняется, меняемся мы, и далеко не всегда меняемся мы в лучшую сторону. И именно благодаря тому, что Бог не меняется, мы не исчезнем с лица земли. Проблема в том, что Бог объявляет народу: вы меня обкрадываете. Мало того, вы еще дерзко утверждаете, что тщетно служение Богу. И нет никакой пользы от соблюдения его заповедей. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззаконие. И хотя искушают Бога, остаются целыми. Знаете, как вот иногда порядочные люди или просто обыватели, у которых не хватает наглости, говорят, тут живут же люди, говоря о тех, кто там, может быть, ворует там миллионы или миллиарды рублей, или там живет беззаконно и безнаказанно. И не секрет, что существуют преступники, избежавшие наказания. Но тот, кто так рассуждает, он не понимает, что между удачей, везением, давайте так назовем, и счастьем, как между удобством и смыслом, лежит огромная пропасть. И вот почему я глубоко верю в эти слова Виктора Гюго, который отказывается делить людей на счастливых и несчастных. Он утверждает, что существует всего два типа людей. Те, которые живут во мраке, и те, кого осиял свет. Знаете, так люди иногда думают, как будто жизнь – это какая-то лотерея. Повезло, не повезло. И вот мне кажется, сегодняшнее сознание, в том числе и религиозное, тяготил вот этот очень легкомысленный обман. Обман, в котором внешнее вытесняет внутреннее, в котором временно начинает командовать вечным. Как будто человек, который ловко, удобно устроил свою жизнь на земле, может ему гарантирована целостность вечности. Как будто душа, которая окаменела во зле, может вдруг внезапно в небесах превратиться в цветок. С какой стати? И вот в этом великом христианском, кстати, образе, не секрет, что в катакомбах первых христиане рисовали не только рыб на стенах этих катакомб, но и бабочек, как символ преображения. Вот это и есть это невидимое, неосязаемое практически тайна преображения души, которая открыта нам в добрых сказках, про гадкого утенка Андерсена, да, в которой мы, сами того не ведая, продолжаем мужественно доверять Богу, понимая недостижимость для себя этого идеала личности Христа. Смиряемся перед этим светом, пытаемся хотя бы его через себя пропустить. И, в общем-то, наверное, можно сказать, во всяком случае, я в этом убежден, что слова апостола Павла о том, что мы не все умрем, но все изменимся, именно к этой тайне обращены. И тот факт, что я не все успел перестроить внешне в своей жизни, далеко не всему соответствую, вовсе еще ничего не значит. Тот факт, что гусеница живет в яблоке или она живет где-то в мусоре в каком-то. Совершенно никак. Или почти никак, давайте будем честны. Не влияет на то, какая из этой гусениц получится бабочка. Это тайна скрыта в самой гусенице. И вот Господь устами Малахии в его пророчестве открывает нам свой характер, свою неизменность, свою природу, свою волю. Он проливает свет на обстоятельства нашей жизни, на что самое важное, внутрь нас самих. И вот это пророчество, оно, по словам апостола Павла, когда он пишет коринфянам, он говорит, оно назидает, оно что-то строит внутри нас, нового человека, тайне которого посвятил всю свою творчество Федор Михайлович Достоевский. И вместе с этим назиданием Господь еще и утешает. Вот Господь предлагает нам такое, на мой взгляд, опять-таки, я еще тот фантазер, такое вот видение жизни, в котором наша душа, как корабль, может быть, неказистый, может быть, с сорванными парусами, может быть, с дряхлой палубой, может быть, с течью в трюме, плывет по назначенному Богом курсу в вечность и несет в себе груз, далеко не всегда постижимого нами духовного смысла. Так что разница между нечестивым и праведным всегда есть. Разница между тем, кто служит Богу, ему не служит, всегда есть. Просто все дело в том, что нам это иногда мешает видеть та самая пресловутая коррупция души, с которой мы боремся, и с ней нельзя не бороться, иначе она всю душу съест. Мешает то самое вероломство, нет-нет, да и проступает какой-то личный интерес, выгода, корысть внутри. Все это, конечно, мешает. И мы иногда в страхе пытаемся что-то переделать на час, покрасить траву дома, чтобы она была зеленее, или сделать красивый фасад. Мы все же к этому склонны. И каждому из нас глубоко внутри понятна эта коррозия души. И каждому из нас ведомы моменты собственного вероломства. Но неизменный Бог говорит нам и целеет только то в человеке, что изменится. А уцелеет только то, что достойно вечного. И вот почему я много и часто повторяю вот эту фразу, что мы взираем не на внешнее время, нет. Мы взираем на внутреннее и вечное. И да, иногда мы пытаемся как-то даже внешне реформировать нашу жизнь, если у нас есть такая возможность, но делать ведь не надо. И вот уже подходя к концу этой беседы, чтению третьей главы книги пророка Малахи, я хочу вот снова вспомнить замечательного священника немецкого Дитриха Бонхёфера, который жил в очень непростое время, время, которое смело можно назвать сегодня, а в том числе в Германии, массовым отпадением от веры, когда вся христианская Германия подняла руки в этом нацистском приветствии, что-то страшное творилось, свастика висела в церквях. А епископы и священники высокого ранга писали статьи в поддержку расовой политики Гитлера. Это было что-то страшное. И вот Дитрих Бонхёфер произнес тогда, в 33-м, по-моему, в 34-м году, свою известную проповедь «Нужны ли мы?» Нужны. Нужны. Нужны, когда в борьбе за права человек забывает за своевременные права на счастье, человек забывает об ответственности за вечный смысл и перед вечным смыслом. Нужны, когда свобода становится абсолютной ценностью. Она и никогда не была. Да и а какая может быть абсолютная свобода у сотворенного существа? Ценность свободы всегда относительна. Она заключается в том, как мы ее используем. И ее ценность разрушается тем, как мы ею злоупотребляем. И вот в этом безумии, в котором творение обращается против Творца, в котором постоянно, циклично, упрямо повторяется история грехопадения, всякое освобождение масс, как говорит Бонхёффер, заканчивается ужасом гильотины. А всякая попытка что-то реформировать так или иначе приводит к вражде. В этом мире внешнее освобождение ведет человека к саморазрушению. И вот Бонхёффер пришел к очень интересному выводу. Он обозначает некое духовное единство, которое называет западным безбожием, которое он считает причиной вообще кризиса, который переживается, на мой взгляд, на Западе до сих пор. Это кризис ценностный. Это кризис, когда так называемые демократические ценности. Ну, скажите мне, когда эта ценность была демократичной? Демократичен только мусор, сорняк, который растет, не хочет. И Бонхёффер такой интересный делает вывод. Во всевозможных христианских обличиях, будь то наталистическое, социалистическое, рационалистическое или мистическое христианство, оно обращается против живого Бога, против Христа. Их Богом становится новый, давайте это в кавычки поставим, человек. И неважно, является ли фабрика новых людей большевистской или христианской. И еще Соловьев Владимир, наш великий философ, в своей повести об Антихристе говорил, что в последние времена злые силы зла будут действовать якобы от имени Христа. И такое тоже встречалось. И вместе с этим, вот что обличает Малахия? Вместе с этим религиозно оформленным безбожием, так называемое безнадежное безбожие, существует многообещающее безбожие, которое говорит уже на антирелигиозном, на антицерковном языке. Протест против вот этой внешней коррупции, в том числе и религиозной, против вероломства. И возникает вот такое безбожие, которое очень ярко выразил тот же ансамбль «Битлз» в свое время, 60-е годы, в Англии, в Америке. И вот, чтобы нам не поддаться ложному оптимизму, который столько обещает тем, кто не хочет служить Богу, чтобы нам не стать пленниками этого тупого пессимизма, в котором мы считаем, что наше служение Богу ничего не значит. Вместо этого нам предлагается другое. Подготовка пути. А для этого, согласитесь, требуется немалое мужество. Вот уже во Вторую мировую войну, конечно же, и всегда в такие периоды эти разговоры становятся особенно громко. Христиане говорят о конце света. На нас обрушивается какое-то ничто, как говорит Бонхёффер. Причем это не просто естественный конец или физическая смерть. Это какое-то специфическое западное ничто. Полное насилие, враждебное Богу и человеку. Будучи отпадением от всего существующего, оно приводит к раскрытию всех враждебных Богу сил. Это, как говорит Бонхёффер, богоподобное ничто. Никто не знает его цели и масштабов. И вот, собственно говоря, мир сейчас во многом, и, наверное, это в большей степени относится к так называемому золотому миллиарду, преклонил колени перед этим богоподобным ничтом. когда безумные блогеры, несущие чушь на весь мир, получают там миллионы просмотров на своих каналах. Люди все это глотают, едят. Люди пытаются играть с будущим в лотерею. Как никогда это можно. А резко прерывается всякое внутреннее созидание. Любой процесс созревания. Люди соревнуются ради успеха. Они борются ради победы. Самой главной победы в жизни человека. Пусть даже маленькой. Победы над самим собой. А что, говорит Бонхёффер, может нас спасти от окончательного падения в пропасть? Только две вещи утверждают. Чудо нового пробуждения и та сила, которую Бог называет удерживающим. Смотрите, как все хрупко в этом мире. Если пойти дальше, как все хрупко в нашей душе. И потому, вот заканчивая эту передачу, я хочу пожелать нам всем мужества, терпения, мудрости в этой попытке подготовить путь, потому что Христос вернется. Обязательно вернется и вернется, судя по всему, довольно скоро. И вот когда он придет к тем, кто готовился к этому, их жертва будет благоприятна. И будет видно сразу отличие между тем, кто служит Богу, и тем, кто Богу не служит. И вот здесь я хочу процитировать вам одного из знатоков Шекспира, который в своей статье «Душа на сцене», Эдингер его зовут, очень тонко показал одну очень существенную вещь. Шекспир, говорит он, в пьесе «Венецианский купец» напрямую заявляет, что покуда истинная духовность не приведет нас к чему-то, что лежит за пределами психологии, разочарование всегда будет оставаться делом смертного человека. И он прав. И он прав. В конце концов, ту самую подлинную внутреннюю свободу, свободу верить, любить, надеяться, мы обретаем, соотносясь с тем, кто нам эту свободу дает. И когда эта свобода сочетается с царством вечного смысла в нас, который отражен в том числе и в законе, главная заповедь которого – возлюби Бога и ближнего своего, как самого себя. Вот тогда мы эту разницу осознаем между служащим Богу и неслужащим, между праведным и нечестивым. И вот заканчивая эту передачу, я хочу нам пожелать, как я уже сказал, терпения и мужества. Пожалуй, главное. Потому что, да, как сказал Спаситель, в последние дни своей жизни на земле беззаконие душит любовь. По причине умножения этого беззакония любовь охладевает. Но все-таки претерпевший до конца будет спасен. И вот без этого терпеливого ожидания Бога, без этого мужественного доверия Ему, все реформы, все перестройки так называемые, они ничего не стоят, если нет этой великой тайны внутреннего преображения. Я благодарю вас за внимание, дорогие слушатели. До следующего вторника. До свидания.